Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Доброго дня желаем всем, кто сейчас вместе с нами с передачей «Православное слово». Друзья, вместе с вами Ирина Чернова и ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Ирина. Очень приятно, как всегда, приехать к вам на передачу.
Рада, как обычно, вас видеть и слышать у нас, Татьяна. Мы обратимся сегодня к классике, которая раскрывает душу. И как вот я уже даже услышала, Татьяна, от вас, что психологи обращаются сегодня к Достоевскому, а именно к его роману «Братья Карамазовы».
Но психологи обращаются... и врачи-психиатры ко всему творчеству Достоевского. И надо сказать, что из всех писателей Достоевский со своим таким вот пронзительным взглядом, с таким вот проникновением в глубину, с умением подметить тончайшие движения внутри человеческого сердца, ближе всех оказался к современному такому научному видению человека, к видению конфликтов, видению проблем. И я думаю, что нам сегодня тоже это все очень будет интересно посмотреть на примере персонажей романа «Братья Карамазовы», как герои действуют, как они чувствуют, какие мотивы движут ими, почему автор строит так сюжет. Я вот, перечитывая роман, обратила внимание на такую очень, на мой взгляд, современную вещь. И один из таких вот серьезнейших моментов романа – Алёша Карамазов бросается на землю в момент такого тяжелого душевного переживания, тяжелого испытания. И, собственно, автор при всем его знании человеческой души не может это смутное чувство описать иначе, как только что Алёша бросился на землю, полной смуты, полной такой душевной тревоги, полежал некоторое время, а потом стал совсем другим человеком. И этот момент всячески в литературе описывается, и на нем строятся многочисленные теории, говорят о почвенничестве Достоевского, об особенности его восприятия христианской православной веры, почему Алёша укрепился от того, что бросился в этот трагический момент на землю и полежал. Но я вот думаю, что очень интересно и современно звучит эта мысль Достоевского, вот если обратиться к нашему сегодняшнему опыту, нас, современных людей, переживших вот такую странную ситуацию с коронавирусом, когда вдруг была вброшена какая-то странная информация, и мы должны были пережить нечто для нас незнакомое. Мы впервые столкнулись с такой вот пандемией, и весь мир сидит на карантине.
Это точно.
И мы все опирались на какие-то привычные свои способы реагирования. Для кого-то пособирать информацию, для кого-то там принять какие-то медицинские меры, для кого-то сначала не поверить ни во что и заподозрить, что здесь вообще как бы нету никакой пандемии, а есть некие такие политические игры. Ну, в общем, вариантов реакции были разные. И вот сейчас, по прошествии времени, мы уже можем оценить, правы мы были или неправы. Я никого не хочу там обвинять и говорить там, что кто-то ошибся. Но вот я когда перечитывала, подумала, вот как, что нашел Достоевский для своего героя тоже в такой очень тяжелой кризисной ситуации. Почему он бросился на землю и полежал? Вот у меня такое сложилось ощущение, что для Достоевского важно чувство реальности. При том, что иногда его называют метафизическим таким реалистом и говорят, что он пишет исключительно о проблемах духа. Несмотря на то, что он часто игнорирует какую-то реальность. Ну вот, например, в своих романах он игнорирует реальное такое физическое протекание времени. Если проследить, сколько времени занимают диалоги, действия персонажей, понятно, что в те сутки, которые Достоевский под это отвел, все вот эти разговоры, поступки героев, это все не уложится. То есть вот здесь он не чувствует, как бы вот такой вот, Толстой чувствует время и пространство, и у него очень так естественно все повествование, все его персонажи укладываются вот в этот неспешный и такой по времени реальный, реалистический отрезок времени, который он отводит. А у Достоевского просто вот спрессованная такая реальность.
Может быть, специально?
Специально, да, это его мироощущение. Но при этом он чувствует, что для того, чтобы сделать вывод о чем-то, для того, чтобы пережить кризис, надо вот действительно вот почувствовать твердую поверхность вещей. И я в своем... Я сейчас читаю этот роман со своими студентами, и мы анализируем всех персонажей. Мы вот отмечаем, чем Алёша особенный на фоне всех остальных персонажей, потому что Достоевский на протяжении всего своего творческого пути искал положительно прекрасного героя. Он чувствовал, у него прям вот была такая потребность. С одной стороны, такое безобразие жизни, и он чувствовал, что в ней уже готовятся какие-то такие очень серьезные перемены, и идеологически это все строится на каком-то таком богоборчестве, на воле к греху, воле к преступлению. У него ведь почти все романы построены на каких-то событиях вокруг преступления. Он чувствовал, что это вот как бы нагнетается, собирается в русской действительности. Но при этом ему хотелось что-то противопоставить этому. И мне показалось, что роман «Братья Карамазовы» в этом отношении... Ну, и не только мне, я думаю, что многие исследователи это отмечали, это как бы мысль не новая. Ему удалось все-таки противопоставить всему этому хаосу, всей этой нестройности жизни образ такого положительного персонажа, который ищет, что противопоставить греху, противопоставить безобразию, противопоставить преступлению.
То есть вот сразу с положительного героя.
Да, я решила обозначить вот эту вот проблему, к чему я хочу прийти, а теперь рассказать, с чем каждый из персонажей сталкивается в романе.
Потому что я уточнила, да. Татьяна, вы сказали, что читаете сейчас со студентами. Вообще, я посмотрела, в интернете можно найти краткое содержание «Братьев Карамазовых» за 20 минут, ну, более-менее подробно прочитать. За 5 минут даже можно прочитать. Но вот
вы знаете, нужно... мы читаем очень медленно, я даже их как-то не поторапливаю и спрашиваю, сколько вы успеете прочитать. Но, во-первых, у нас учатся люди взрослые, работающие, я понимаю, что это не студент, не школьники, не студенты вузов, для которых, ну, как бы чтение – это домашнее задание, и все там. Ну, хотя у студента-филолога чтение выше крыши, и тоже прочитать огромный роман бывает тяжело. Но, тем не менее, я ориентируюсь на то, что люди работающие, и все-таки мне важно, чтобы они читали медленно и вдумчиво, и обращали внимание на детали, потому что то, как сталкивает характеры Достоевский, что вскрывается в каждой сцене, это более важно, чем знание как бы сюжета, откуда все пришло и чем закончилось. Вот очень часто Достоевского сравнивают с авторами детективов, и вот смотрите, когда мы читаем детектив, в чем наш интерес? Мы поначалу не знаем, кто совершил преступление. И вот, скажем, классический детектив Конан Дойла, Агата Кристи, постепенно умный детектив собирает факты и как бы отсеивает возможных подозреваемых и находят среди некого круга людей одного виновного. Вот когда мы читаем детектив, каковы наши психологические переживания? Сначала некая тревога, потому что преступление – это всегда, ну, какое-то такое вот вхождение в нашу жизнь чего-то страшного, чего-то опасного.
Ну, тем более вообще страшное преступление, да. – убить отца.
Убить отца, да.
Такое подозрение, да.
И когда читатель читает классический детектив, постепенно вот отпадают подозреваемые, и, наконец, находится истинный виновник. И вот цель детектива – найти истинного виновника. И интерес читателя, читающего детектив, наконец, с облегчением узнать. Вот он, человек, у которого был мотив, вот кто хотел совершить это зло. И получается, что зло как бы раз и отгородилось, выделилось. Вот один человек становится носителем вот этого зла, а все остальные достаточно хорошие люди. И мы чувствуем чувство облегчения, потому что зло как бы отделено от основной массы людей, от всех нас. А у Достоевского у него задача совсем другая. Он действительно писатель такого религиозного типа мышления, и ему интересно исследовать не преступление, как там, обнаружение истины, а ему интересно исследовать огромный такой клубок событий, из которого вытекает преступление. И если мы посмотрим на то, к чему он придет в итоге, осудят старшего брата Дмитрия, а истинным идеологом окажется средний брат Иван, а исполнителем окажется незаконный сын-слуга Смердяков. Но общество об этом не узнает. Об этом узнает только один человек – Алёша, то есть повествователь. И вот этот вот положительно прекрасный человек, и вот эта вот мысль Достоевского, что он доверит знания обо всем, что произошло, человеку доброму, человеку чувствующему, человеку с такой вот христианской основой в душе, потому что узнает истину только он. Ну, давайте вот сейчас как бы... Я обозначила, что как бы меру ответственности, которую каждый из братьев несет за это преступление, но у Достоевского все оказывается еще более сложно, потому что если мы внимательно читаем, я вот в этот раз просила своих студентов понаблюдать за чувствами героев. Почему? Потому что вот Иван высказывает богоборческую мысль, он как бы восстает на Бога, но он ничего не делает, он остается со своей мыслью. А люди верят в то, что мог совершить преступление Дмитрий, который все время обуреваем страстями, обуреваем чувствами. И действительно двигают действия все время какие-то чувства. И вот все, что происходит с героями до преступления – и потом вот после убийства отца, все вот эти маленькие чувства, которые они переживают, они все оказываются какими-то такими маленькими гирьками на чаше весов. Разговор в монастыре, когда братья и отец говорят у старца.
Ну, где и начинается.
Где и начинается повествование. И оказывается, что отец ведет себя как шут. А старец ему говорит: вы хотя бы себе не лгите, да, и себя не стыдитесь. Ну, понятно, что человек такого странного психического склада, и действительно Достоевский в этом прав. Есть люди, которым хочется покрасоваться, даже если то, что они сообщают о себе, как бы постыдно, да, то есть это какая-то такая... Один человек не будет сообщать о себе во всеуслышание негативную информацию, но есть люди, которые сообщат о себе все, что угодно, лишь бы привлечь к себе внимание. Ну, это у Федора Павловича доведено до какой-то такой степени, может быть, даже и некоторого расстройства личности, и сообщается о том, что он там много выпивает, и поэтому, выпив, вообще уже как бы становится несдержанный язык. Да, совершенно верно все подмечено. Итак, вот отец заставляет братьев чувствовать стыд за то, что у них такой отец. Затем обед в доме у Федора Павловича, где братья опять встречаются. Оказывается, что Дмитрий сидит там в засаде и подозревает что может прийти Грушенька. Его мучает подозрение. Собственно, все, что делает он, все происходит из-за того, что он мечется между своими подозрениями, что Грушенька, которую он страстно полюбил, приехав в этот городочек, может прийти к отцу. Он ревнует, он рассержен на отца. Вот целый клубок чувств, который как бы подвигает его вбегать к отцу, куда-то мчаться, пытаться занять денег. Потом оказывается, что его невеста Катя дала ему деньги для передачи в Москву, а он эти деньги не довез. И ему еще и стыдно. И получается, что и Катя, которая, вот эта невеста Катя, Катерина Ивановна, которая знала, что он деньги-то не отправит в Москву, и сделала это, ну, как, для себя, объясняя тем, что она так любит.
Она себя как бы в жертву приносит.
Да, она себя приносит в жертву.
Согласилась принести.
Да, да, да. И, кстати, вот это вот тоже очень интересный момент, психологически такой точный и описывающий нашу реальную ситуацию, потому что мы, я не раз говорила, когда упоминала нашу группу, наших студенток, что среди наших студенток очень много жен или там бывших жен, которые живут с алкоголиком. И вот эти вот женщины, которые готовы жить с таким вот человеком, они внутри себя жертвы, они готовы приносить себя в жертву. То есть вот для того, чтобы попасть в такую вот ситуацию, надо еще иметь некую такую психологическую предрасположенность.
Ну, готовность к этому.
Да, да. И вот образ Катерины Ивановны, он очень интересен, потому что тут Достоевский очень точно описал такой вот женский тип. С одной стороны, она гордячка и фантазерка, и живет некими такими идеалами, но она живет этими идеалами, значит, она требует от себя каких-то невозможных подвигов. Она должна соответствовать некому своему идеалу. А как ей соответствовать? Кого-то спасать. И в разговоре с Иваном Федоровичем потом, вот чуть позже, когда Алеша приходит в дом госпожи Хохлаковой, оказывается, что его брат тоже здесь, Екатерина Ивановна тоже с братом Иваном Федоровичем ведет некую такую беседу.
А вот интересно, женщины, которые, ну, встают на эту роль такую, приносят себя в жертву осознанно, ну, соглашаются на это, они, вероятно, все идеалистки.
Да. На самом деле это идеалистки и перфекционистки. Это вот потрясающий такой парадокс, потому что это очень хорошие девочки, как правило. Вот в детстве это вот такие мамами воспитанные прекрасные дочки. Но вот у них настолько нету в голове образа любви. Кстати, вот Достоевский совершенно правильно тут Катерину Ивановну, у него воспитанница Петербургского института. Но он не говорит, что Смольного института, ну, в общем, некого такого Петербургского института благородных девиц. То есть девочка в детстве была отправлена, воспитывалась вне дома, вот в этом институте. Тогда были такие правила, что к родителям приезжали только на каникулы. И получается, что в голове нет образа семейной любви. Есть там какие-то образцовые знания по наукам, есть там умение достойно и хорошо себя вести в свете, есть там еще какие-то навыки, но нет наблюдения над тем, как родители друг к другу тепло относятся, нет опыта детского такого теплого семейного круга, потому что все-таки вот в этих институтах была такая обстановка казармы, с одной стороны, а с другой стороны восторженного такого даже истерического обожания императорской семьи. Вот если вспомнить реальность, то такой воспитанницей была третья жена Тютчева. Причем она была незаконной женой, вот выйдя из Смольного института, она увидела пожилого, очень умного, приближенного ко двору, приятного человека и готова была жертвовать всем ради него. То есть она была, жила в доме своей тетки, тетка тоже обожала Тютчева, и поэтому своей племяннице позволила пойти вот на такую жертву. Она нигде не могла быть принята, поскольку она любовница, а не законная жена. У нее было трое детей от Тютчева. Ну и вот человек обожал и считал своим счастьем лишить себя круга общения, лишить себя возможности быть нормальной семьей, лишить себя удовольствия, которое могла себе позволить девушка его круга, но зато у нее был обожаемый человек, ради которого она жила. Вот как бы реальная история, похожая на то, что себе пытается выстроить Катерина Ивановна. Так что Достоевский такой очень наблюдателен был.
А Грушенька, вот, на ваш взгляд, она практичная такая вот от рождения или так сложились обстоятельства?
Грушенька – это второй такой любимый тип Достоевского. Это девушка, которая в подростковом возрасте пережила такое насилие и травму. У нее, когда если там упоминается 16 или 17 лет, появился возлюбленный поляк, который, в общем-то, сделал ее своей любовницей, а потом исчез. И, соответственно, она после этого обесчещена, она не может выйти, тоже вот не может выйти замуж. Вот женщина, пережившая такое вот в юности насилие, это второй любимый типаж Достоевского, и она человек с изломанной психикой, она говорит о себе, что я много лет жила, ждала этого своего поляка со странным чувством. Вот с одной стороны, она его ждет и надеется, и какая-то любовь, с другой стороны, она копит злобу и обиду.
Но в итоге она тоже идет на жертву.
Да, и в итоге она тоже идет на жертву, но вот поскольку они... Она другой человек. Если Катерина Ивановна фантазерка и такая девушка в уме себе рисующая такие картинки, то Грушенька, она такая очень страстная. Она такая... С одной стороны, она очень расчетливая и холодная, да, она там научилась со злости, купец ее научил, она там и деньгу какую-то вкладывает, и на этой почве с Федором Павловичем познакомилась. Но и кавалеров своих знает, как держать на расстоянии, и, в общем, такая тоже научилась, поняла, где ее сила, в чем ее сила, и чем она мужчин там может держать, прогонять, да, отправлять.
То есть Достоевский был хорошим психологом, да, то есть он знал, что какие травмы в юности, в детстве, и как они потом могут проявиться.
Да, и вот, собственно, история трех и даже четырех братьев это тоже такая очень психологически достоверная история, потому что Достоевский хотел объяснить, у него такое, я бы сказала, образцово-показательное семейство. Один брат обуреваем дикими страстями, и в смысле денег он ребенок, он совершенно не понимает, на что он живет, откуда, сколько ему папаша должен, до какого времени его папаша там будет содержать. Он совершенно как бы этого не понимает. А второй брат Иван, очень умный. Им с Алешей повезло, их взял к себе на воспитание. Человек очень хороший, очень порядочный. Когда умерла их мать, и отец не проявлял никакого интереса к своим детям, то нашелся добрый человек, который взял Ивана и Алешу к себе на воспитание. И, в общем, настолько, сколько он мог сделать для детей. И, в общем-то, совершенно там упоминается у Достоевского, что за свой счет часто и, в общем, не вступал даже с Федором Павловичем в какие-то там финансовые пререкания, что тому очень даже было как бы и удобно. Вот, то есть у братьев, у двух других братьев был опыт семьи приемной, где искренне, где бескорыстно и искренне о них заботились, где им дали возможность получить хорошее образование, вырасти и, в общем, какой-то такой хороший трамплин для того, чтобы двигаться в жизнь. Но вот у всех братьев оказывается такая обида, по-своему, каждому переживаемое.
Вот вы отметили, что отец в самом начале книги, он уже показывает, что хочет покрасоваться. А вот интересные крылатые выражения, вот даже в интернете можно их найти, из братьев Карамазовых. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое, пропала любовь. Ну, четко подмечено.
Ну, да. Нам очень иногда легко взаимодействовать с человеком, которого мы недавно встретили, только познакомились, и который как бы нам показал некий такой свой фасад, заготовленный для встречи с незнакомыми и посторонними людьми. А когда человек раскрывается в своей глубине, показывает, особенно вот как Федор Павлович, мало того, что он не стесняется при детях показывать все свои низкие намерения, он еще и как бы утрирует их. У него есть такая вот черта, Достоевский все время его называет старым шутом, Федор Павлович еще и, ну, как бы педалирует эти свои недостатки, даже как-то так, не то чтобы гордиться, но приврать не стесняется, рассказать о себе какие-то крайне неприятные вещи. Вот за столом, когда постепенно вот нагнетается вот эта вот ситуация всеобщего раздражения отцом, он даже и Алёшу задел. Вот Алёша всегда присутствует. Все герои ему рассказывают о себе все совершенно честно, стараясь быть как можно более искренним. Ну, как бы не приукрашивая себя, не преподнося что-то специально.
Ну, как порядочному верующему человеку.
Да. И вот интересно, что Алёша как такой вот либо психотерапевт, либо как бы будущий старец. Вот человек с такой с огромным духовным опытом и с верой, выслушивает каждого. Я себе задала вопрос, почему можно вот так все Алёше рассказать? Мы ведь далеко не каждому человеку, даже вот в диалоге, хорошо друг друга зная, мы не каждому человеку начнем вот так вот почти исповедоваться. Для того, чтобы мы раскрылись, мы должны быть уверенным, что все, что мы скажем, не будет использовано против нас. Так ведь? Только в этом случае мы раскроемся и сообщим. Во-вторых, все, что мы скажем, будет не осуждено. Вот у Алёши есть потрясающее качество. Достоевский как бы говорит, что он очень располагал к себе людей.
Но ему доверяли.
Ему доверяли. Но вот этот вот облик его описывается какими-то такими достаточно косвенными способами. То есть мы должны догадываться о том, какой Алёша. Вот Достоевского даже упрекали в том, что и образ главного героя не раскрыт. А действительно, я вот подумала, если он не идеолог. Вот Иван – герой-идеолог. У него есть идеология, он написал статью, он готов развивать свою мысль, отстаивать, спорить. Для того, чтобы рассказать Алёше о себе, он прибегает к такому способу. Он перечисляет статьи, которые он прочитал, фактики, которые он подобрал. Вот то, что его задело. А потом рассказывает легенду о великом инквизиторе. То есть для того, чтобы рассказать о себе, ему надо прям вот сочинить такое вот фантастическое художественное произведение, в котором бы, ну, как бы его идеология раскрылась.
Татьяна, это же вот его фраза тоже. «Я не Бога не принимаю, пойми ты это. Я мира, им созданного мира Божьего не принимаю. И не могу согласиться принять».
Да, вот конфликт, вот это противостояние Алёши и Ивана для Алёши оказывается самым тяжелым. То есть вот этот вот герой-идеолог, что он обдумал? Он обдумал совершенно богоборческую идею. Вот мне очень интересно то, что богоборчество вручено герою умному. То есть ум сотворяет вот эту вот богоборческую идею.
Но он видит, что свобода человека ему во вред, по большому счету, часто бывает.
Да. А вот Алёша, который не имеет своей идеологии, все, что он делает, он только слушает, чувствует и сочувствует. Вот Алёша, не формулируя в глубине души, борется за свою веру. И все-таки в романе остается со своей верой.
Вот. И все-таки он, наверное, понимает то, что не может понять средний брат. Какими-то чувствами понимает.
Я думаю, да. Он... вот когда он выслушивает брата Дмитрия, и Дмитрий ему рассказывает все перипетии своей жизни в полку, как он познакомился с Катериной Ивановной, и что он там вот сотворил, почему она обратила на него внимание, какую он там позорную вещь учудил, в общем, попросил девушку прийти к нему за деньгами, потому что он знал, что у отца недостача, и отца надо спасать. И вот они как бы первая их такая вот встреча лицом к лицу. Катерина Ивановна приходит к Дмитрию за деньгами. Соответственно, он там намекает, что не просто так. А в итоге он просто так ей дает эти деньги и отпускает ее, ну, как бы, по добру, по здорову с этими деньгами, не воспользовавшись этим моментом в своих там мужских интересах. И после этого Катерина Ивановна решает, что она его будет спасать. Вот. Дмитрий все это рассказывает Алёше, и все, что Алёша может после этого сказать, он говорит: я чувствую только одно, ты очень несчастен. То есть чувствующий герой понимает во всей этой истории не то, что это там стыдно, не то, что это достойно осуждения. Он не начинает умствовать и говорить: ну ты посмотри, что ты натворил. Ну кто ж такой там девушке, да? Ведь можно там по-разному отреагировать на вот эту историю. А Алёша чувствует только то, что брат его очень несчастен. Он видит в его истории вот это. А потом, когда с ним говорит Иван, Алёша ведь тоже остается ужасно смущенным. Во-первых, он услышал вот эти вот фактики про страдающих детей, и он разделил чувство, как бы, негодование Ивана. Что делать с помещиком, который на глазах матери собаками ребенка затравил? Расстрелять. То есть Иван его ввергает в такую вот пучину очень неприятных чувств. Но и Иван, изложив всю свою концепцию и как бы отравив Алёше на некоторое время жизнь, уходит, когда перед тем, как они встречаются, он весёлый сидит в трактире, кушает и чувствует себя молодым, он говорит: о, я действительно так чувствую себя, наконец, свободным, потому что он поговорил с Катериной Ивановной, и всё. Я уезжаю в Москву, и мне здесь нечего ожидать, я свободен, я себя чувствую молодым, я себя чувствую желторотым. То есть эмоционально он чувствует себя достаточно, как бы, хорошо, ему весело. А поговорив с Алёшей, рассказав о своей теории, об этих фактиках, о том, что он Богу возвращает свой билет, что он мира Божьего не принимает, он уходит и чувствует какую-то жуткую злобу и не понимает причины этой злобы. И я вот, перечитывая со студентами, мы посмотрели, как
Причины есть.
Иван Федорович на все реагирует. То он со злобой сказал отцу: да помолчите. В общем, его все время все раздражает, он чувствует злобу. И вот эта вот злоба, она, чем больше он участвует, взаимодействует с Алешей, там, с другими персонажами, эта злоба нарастает.
Вы со студентами нашли причину?
Но причина действительно вот эта вот тотальная обида на Бога и непринятие Божьего мира. Но тут вот тоже Достоевский потрясающий наблюдательный человек. У него Иван в конце сходит с ума. И на самом деле, когда человек сходит с ума, и у него начинается бред, а Иван Федорович после того, как отец погиб, и они все вовлечены вот в расследование преступления, начинает видеть черта. А человек, у которого в голове есть некое неприятное ощущение, злоба, страх, не пойми чего, это невыносимо. Это вот очень тяжело бояться чего-то непонятного. Легче, когда это материализуется, как-то облекается некой такой формой.
Но неверующему человеку страшно.
Неверующему человеку страшно.
Страшно все, да.
Страшно все. И у него вдруг это все вот облекается в фигуру черта. Ну что вот интересно, наши православные психиатры сказали, что да, они понимают материалистический механизм бреда, что вот этот вот непонятный страх, непонятный ужас человек должен заключить в некую фигуру, и что бред, например, выполняет защитную функцию. Да? Так что если ты слышишь голоса и непонятно чего, тебе это невыносимо переживать. А если сказать, что, там, я не знаю, это ФСБ мне там направляет какие-то лучи, да, меня там прослушивают, вот, ну, все понятно, есть ФСБ, да, оно всех прослушивает, вам тоже вот голову пронизал, да.
Ну, то время есть, про бесов
говорили. Как бы человек себе с помощью этой бредовой идеи облегчил восприятие реальности. Или старушка не может что-нибудь найти, да, сказать, что у меня плохо с памятью, и я там все время забываю, куда я что кладу, это невыносимо. А сказать, что там соседка подкладывает, или там какая-нибудь там дочка все переложила, или помощница по дому, да, это проще, да,
найти,
всегда найти виноватого. Ну вот у вас вопрос, да, там у кого-то
возник? Я хотела просто прочитать, но давайте вот вашу мысль сначала пусть.
Вот Достоевский строит так свое произведение, что он, конечно, читать это тяжело, но он нас вовлекает вот в эту атмосферу, когда мы понимаем, что во грехе виноват не один какой-то конкретный человек, а виноваты все. И все герои вносят некую свою лепту в ту трагедию, которая произошла. И даже сам убитый Федор Павлович тоже внес свою большую лепту в то, что это произошло. Он хотел Дмитрия оставить ни с чем. Он не хотел оставлять деньги ни одному из своих сыновей. Он их всячески раздражал, он им досаждал. И Алёша рассказал про то, как он страшно обидел его мать. То есть, ну, как бы для Алёши это какое-то такое святое воспоминание. А тут отец в пьяном виде и Алёшу спровоцировал. Ну, Алёша по-своему отреагировал, а Иван Федорович, который при этом присутствовал, отреагировал по-своему. То есть получается, что некий процент вот этого участия в грехе есть у каждого персонажа романа. И Достоевский вот передает свое такое вот христианское видение реальности тем, как он организовал это вот произведение.
Вот эти слова православного старца «всяк пред всеми всегда виноват». Вот в нашей церкви вот эта фраза раньше часто звучала в нашей евангельской православного старца. Она очень мудрая, что действительно мы все настолько зависим друг от друга. Татьяна, я хочу прочитать, что нам написал Алекс Хесс. Ну, тут просто уже какой-то вывод, итог, я думаю, с которым нужно поспорить. Достоевский первоначально желал написать роман о перевоспитании грешника через суд и каторгу, но чем дальше он осознавал, что безнадежно затянул роман, и что из Карамазовых новых людей не получится. В результате концовка совсем вымучена, и жизни уже не хватило. Алексей и Иван как две личности автора, но синтез получается еще хуже.
Но действительно, я соглашусь с нашим слушателем, что не только Алексей и Иван, можно сказать, что каждому герою Достоевский дал частицу своей личности, а потому что откуда любой писатель берет образы героев? Он наблюдает за реальностью, но при этом он, это его личное восприятие. То есть частицу своей личности он вкладывает в каждого персонажа. И он дает бешеные чувства Дмитрию, такую вот страстность и неспособность рассуждать, неспособность предвидеть последствия своих поступков. Вот Дмитрий действительно вызывает такое сложное чувство. С одной стороны, негодуешь, да, из-за его такой вот бешеной энергии, направленной в никуда. У него нету цели. А с другой стороны, сочувствуешь, что человек не может выстроить свою жизнь вокруг некой такой внешней разумной цели. И для него каторга оказывается спасением. Собственно, это опыт и Достоевского, который участвовал в кружке Петрашевского в 40-е годы и оказался тоже под следствием. И в итоге благодарил Бога за каторгу и за то, что он понес вот это вот наказание. И совершенно не возмущался тем, что наказание-то было очень суровое, потому что Достоевский вместе со своими товарищами были приговорены к смерти, но в последний момент они были помилованы и отправлены на каторгу. И человек, который, собственно, вовлек Достоевского в этот кружок и от которого Достоевский зависел, Спешнев, когда Достоевский вместе с ним сходил на помост, Достоевский сказал: «Мы сегодня будем со Христом». А этот его друг сказал: «Мы будем горсткой праха». И что интересно, Достоевский, который получил в подарок по дороге на каторгу Евангелие, читал каждый день, несмотря на свое не самое крепкое физическое состояние, несмотря на то, что и психически, может быть, человек был не очень уравновешенный, он вернулся с каторги и стал писателем, и написал много произведений, среди них пять великих романов. А Спешнев, отправившийся с мыслью о том, что мы будем горсткой праха, вернулся разваленный. То есть вот у Достоевского был личный вот этот опыт наказания за такую вот противоправительственную, противорелигиозную деятельность, потому что кружок был такой социалистический, атеистический, он знал. И он очень хорошо понимал, за что он пострадал. И считал, что это было ему во благо, что он вот себя, как писателя, нашел на каторге.
Татьяна, я думаю, что вот обязательно нужно еще разобраться, как же у такого отца получился Алеша, ну, такой смиренный, глубоко верующий. отличающийся от братьев.
Но с одной стороны, за него молилась мать, он был материным любимчиком, и она за него молилась Божьей Матери, когда она поняла, что она попала в такую жуткую ситуацию, где ей, ну, просто... Она как, даже когда выходила замуж, ей было что от той генеральши, которая была ее благодетельницей, что в реку, что за Федора Павловича, одно и то же. Вот настолько там было невыносимо. Ну, собственно, она и попала в ужасную для себя ситуацию, и она была в этой семье просто вот обречена. И, умирая, она молилась об Алёше Божьей Матери. Вот это с точки зрения человека неверующего совершенно как бы не объяснение. Человек, который не живет в церкви и не молится, ни за что не поверит, что молитва матери покрыла сына настолько. Но Алёша, в отличие от всех братьев, как только получает некоторую такую взрослую свободу, и как только он может что-то выбирать и вступать в жизнь, находит себе идеального отца. То есть если у всех других братьев отец физический и такой вот безобразный и раздражающий, у Алёши, кроме отца физического, есть образ старца, которого он полюбил, и он старец учит его так. Ну, в общем, у Достоевского был опыт поездок в Оптину пустынь и общение с оптинскими старцами, которые сейчас прославлены в лике святых, как собор оптинских старцев. То есть он видел живых святых. И Достоевский понимал, что за ликом старца для человека верующего проступает образ самого Христа. То есть Алёша нашел идеального отца. И для него вот эта отвратительная реальность как бы покрылась, уравновесилась. У него появился в жизни идеал и что-то светлое, что его внутри держит.
Вот мне кажется, все-таки сложно как-то здесь утверждать, что ему просто повезло. Он и сам был к этому открыт, готов.
Ну да, но на самом деле просто это какая-то загадка, да. Мы часто видим, как в одной семье при одинаковых там условиях папа, мама и одинаковые методы воспитания дети-то вырастают разные. То есть вот эта вот внутренняя структура личности, она есть, это личность, это индивидуальность, и одному это будет так, другому будет так. Но вот Достоевский Алёшу делает вот таким вот защищенным, любящим, покрытым от чего-то.
Но тем у нас минута.
Да.
Может быть, и вот то, что
тем не менее, в итоге Алёша переживает тоже серьезный конфликт. И мы все, христиане, тоже его переживаем. Конфликт вот этих вот эмоций, которые на нас просто вот как волнуемое море каждый день набегают, и нашей внутренней любви. И вот эта вот наша внутренняя любовь к Богу должна нас держать и давать нам силу противостоять набегающему вот этому внешнему злу, который нас пытается заразить, подчинить, увлечь.
Ну, я почитаю еще успею фразу из «Братьев Карамазовых». «Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное, на земле чудо. Правда, он был Бог, но мы-то не боги». Ну, герой Алёша, он показывает, что можно стремиться к этому.
Можно к этому стремиться, и он показывает некую такую человеческую меру, в которую эта любовь может вместиться. Вот так это может быть.
Татьяна, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Как всегда, очень интересно и полезно. Приезжайте еще.
Спасибо большое за приглашение. Буду рада.
Друзья, всего доброго.